Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и как мы планировали и двигаемся, мы изучаем наших ближайших союзников и соседей. Сегодня у нас в гостях интереснейший человек Денис Денисов. Денис, приветствую.
Здравствуйте.
Приветствую. Дениса знаем давно друг друга, врать не будем, и в Киеве общались много.
В Одессе,
да. Денис Денисов сейчас директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Вообще, сам Денис из Донбасса, ну, родом, формировался, школу закончил, да. Потом в Киеве много лет, и, в общем-то, институт стран СНГ и подобные, в общем-то, действия. И последние годы, в общем-то, как раз о миротворчестве поговорим. И о будущем Донбасса. Ну, давай более подробно, может быть, о себе. Об Украине и о теме, которую мы сегодня разберем.
Хорошо, тогда очень кратко. То есть родился, вырос, окончил школу, институт в Донецке, исторический факультет, политологию. С четвертого курса пошел уже трудиться, так как было, так куда интереснее, в социологическую компанию, которую на тот момент возглавлял тоже достаточно сейчас известный в узких кругах зрителей Соловьева и компании человек Евгений Копатько, да, наш друг старший. Да. И буквально после там 3-4 лет уже пригласили тогда в Киев институт стран СНГ. Также.
Где, собственно?
Да. Потом мы его возглавили, украинский филиал института стран СНГ. Там чуть-чуть поработали. А потом, как мы все помним, случилась какая-то непонятная ситуация на Украине. После чего многие хорошие люди почему-то уехали из этой страны. Ну, видимо, вот что-то там такое произошло, что перестала она им нравиться. И, собственно, с этого времени в Москве, вот несколько лет назад сделали небольшой пока исследовательский институт. И теперь уже, я думаю, на ближайшие лет так 30-35 будем заниматься конфликтами, их урегулированием. Будем надеяться, что не разжиганием. Так что, в принципе, такая стратегическая задача поставлена.
Понятно. То есть, в общем-то, миротворчество изучаешь и исследуешь на основании, в общем, как-то во многом научно-практически. Правильно?
Да, тем более вот так получилось, что уж куда более близко пришлось столкнуться с этими проблемами. Но, собственно, на своей шкуре испытываем. А потом, вот теперь уже, исходя из этого опыта, смотрим опыты другие, чужие. Оно же правильно говорится, что лучше-то на чужих опытах учиться, только это очень редко получается.
Ну, в общем-то, да. И тот же украинский кризис, как мы его обсуждали еще задолго до второго Майдана, да, многие вещи были понятны и очевидны. Но чего уже вспоминать, что было. Теперь важно говорить о том, что будет.
Да.
И в этом контексте, то есть, у нас будет что? Миротворчество и будущее Донбасса. Правильно?
Да, можно. Две рамки. Конечно, можно.
Отлично. Ну, тогда начинаем. С чего начинаем?
Как скажешь. Давай с будущего Донбасса. Коль уже как бы... Ты знаешь, очень интересная история с будущим Донбассом. С одной стороны, потенциал до сих пор еще остался у региона, как мне кажется. Да и многие светлые головы, которые там остались, тоже так считают. А с другой стороны, тенденции, которые существуют, говорят нам о том, что Донбасс планомерно превращается в черную дыру русского мира. Как бы это ни было грустно и вообще, наверное, жестоко так говорить, но это объективная реальность, к которой мы приходим. Вот в прошлом году, летом, мы сделали уникальное достаточно исследование большое среди экспертов, которые живут в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике. Как раз исследование было посвящено будущему Донбассу. Донбасс-2025. Вот поразительные там результаты были. Даже люди, которые аффилированы с властью, которые являются частью этой власти, для них совершенно очевидны тенденции, основные тренды крайне негативные. И они не знают, как переломать эти тренды. И нет тенденций, которые бы говорили о том, что кто-то реально во власти в Донбасских республиках может и хочет эти тренды как-то изменить. Либо по нежеланию, либо по недопониманию, либо по неумению. Но в целом то, что существуют такие проблемы, как сумасшедшая миграция, все люди, которые могут покинуть регион, все уезжают. 99% кто может. Потому что патриотов уже с 2014-2015 года просто не осталось. Потому что людям... Мы же тоже прекрасно понимаем. Людям надо жить. Людям надо видеть свое будущее. Людям надо воспитывать своих детей. А в тех условиях, которые сейчас находятся в республике, это очень сложно. А то и зачастую просто невозможно. Поэтому и уезжают. Экономическая ситуация. Никто не знает, что будет завтра. Вот если там еще хорошо бы, там через месяц, через полгода. Никто не знает, что завтра будет. Потому что те регуляторные механизмы, та сформировавшаяся квазирыночная экономика, ну, не подразумевают того, что там может начаться, допустим, рост там, развития малого и среднего бизнеса, не говоря уже о крупном. Потому что мы знаем, что там, ну, если в республиках до сих пор сумма бюджета – это главная военная тайна и гражданская, но это о многом говорит, конечно. То есть, и в этом. То, что там по политической плоскости, по формированию политических систем, ну, это действительно произошло. За 7 лет это было бы удивительно, если бы это не произошло. Только те же народные советы, конечно, стали такими интересными образованиями, такой новой, что ли. Ну, есть слово политической элиты, но вряд ли это относится там, к Донбасским республикам. Но это что такое? Такая какая-то элита в зародыше. Как следствие, большинство населения вообще не воспринимает эти органы власти. А по тем социологическим исследованиям, которые то появляются, то исчезают, никто не понимает там их достоверности и все. Конечно, у представителей власти тоже достаточно невысокие показатели и по доверию среди населения, и по рейтингам. Но это тоже, опять-таки, мне кажется, совершенно закономерные вещи, которые не удивительны, а наоборот демонстрируют те вот основные тренды, которые есть сейчас в Донбассе.
Ну, то есть, скажи мне, ты видишь причины, но вот то, что ты описываешь, это, в общем-то, свойственно отчуждению, да, когда между государством и обществом образуется пропасть, они сначала, оно как бы непонимание, потом это выражается в каких-то там на кухнях обсуждениях, потом это может выливаться в какую-то там социальную активность, может быть, даже в соцсетях, там флешмобы, ну, по-разному все бывает, да. Но это отчуждение растет, и на самом деле, как мы видим на примере и других, в общем-то, республик, ну, там, частично признанных, непризнанных, но в этом может существовать достаточно долго.
Да.
То есть, это вечно. Может быть десятилетиями, может. Поколениями.
Может. И это беда. Это же катастрофа на самом деле. Потому что, я вот не знаю, ты до 2014 года был же в Донецке?
Ну, так не жил,
но бывал.
Представление имел. Но это был столичный город в рамках Украины.
Да. А теперь это в задней десятке российских регионов. И это еще, наверное, так позитивно сказано. Но это совсем другое. И вот вопрос. Все. Кто-то ждет, действительно, может, каких-то там акций неповиновения, там стачек, и все это не происходит. Люди боятся просто. Потому что в условиях политической системы, в которой правоохранительные органы обладают очень большой властью, но крайне невысоким уровнем ответственности. Вот оно естественно, что любое действие, направленное на публичное там, осуждение, либо привлечение внимания к проблемам, которые неудобны власти, оно может караться очень серьезно со стороны этой же власти. И люди, конечно, до сих пор на протяжении всего этого времени весьма опасаются организовывать подобного рода мероприятия, потому что банально там пропадут или где-нибудь окажутся.
Ну, я вот не понял, кстати, я в Фейсбуке во френдах с Мармазовым Русланом, да, Он же известный был еще и в украинские времена, я помню, Шахтер, да?
Был.
Футбольный клуб. Ну, то есть такой как бы активист.
Секретарем был.
Что-то не пустили его в ДНР, якобы он
без понятия.
Нежелательный. Ну, то есть, вот какая-то такая вот непонятная история, они продолжаются.
Пускай, да, это пускай представители официальной власти комментируют, объясняют.
Я исключительно как внешний наблюдатель наблюдаю за тем, как бы, какие тенденции в общественной коммуникации.
Там очень много вот подобного рода каких-то сюжетов, которые совершенно непонятны ни для людей извне, ни даже для людей, которые, вот как я, вырос в этом Донбассе и в Донецке. Вот, собственно, мы с тобой сейчас перед передачей там затронули тему недавнего мероприятия, посвященного формированию, формулировке, принятию доктрины «Русский Донбасс». Да, вот, ну, конечно, два слова, я думаю, следует сказать. Лично я вообще не понял эту историю. В Донбассе принимать документ, в котором там один из главных пунктов – это создание и развитие русских национальных государств. Ну, для меня это выглядело, ну, просто вот диковато. Даже с точки зрения того, что в Российской Федерации, это по секрету, скажем, зрителям, такие-то формулировки, ну, как бы негласно запрещены. И в высоких кабинетах далеко не все оценивают подобный юмор, когда на российском ТВ там, или радио светлые умы задвигают подобного рода формулы. Вот решили поэкспериментировать теперь над моим родным регионом. Мне это не нравится. Мне это не нравится.
Ну, а что? Вот я прочитал доктрину. Это, да. Честно скажу, обсуждали мы там с коллегами. Что я увидел? Да? То есть, я увидел доминирование, в общем-то, гуманитарной составляющей, ну, вот, с фиксациями, да, про вот это там, русское национальное государство, но это же такой термин, который и во многом родился в противопоставлении, типа, вот есть многонациональное государство, а вот мы должны этому противоставить, значит, русское национальное государство, ну, это все-таки теоретизация наших вот этих вот право-левых между собой обсуждений, которые вообще к реальности отношения не имеют. И чего не увидел я, скажу, я как человек, не выросший на Донбассе, да, но книгу первую писал, ты знаешь, там, когда, да, в общем-то, больше года прожил. Я что увидел? Что идентичность жителей Донбасса, она в этом смысле очень похожа, вот, ну, как я видел, на идентичность жителей, в общем-то, Урала. Угу. То есть, это индустриальная идентичность. И люди, да, в первую очередь, дело и действие.
Да.
И мышление, вот, опять же, что я видел, оно экономоцентрично у жителей Донбасса. То есть, они свой регион видят. В первую очередь он же индустриальный. Да, то есть, там не восхищение какими-то красотами. Это тоже есть, да, но это не главное. Если мы приедем, да, в какой-нибудь, ну, например, там, на Кавказ, да, вам расскажут про горы, про край. Ну, вот как человек рассказывает, чем он гордится. Ну, да.
Да? Да, пускай во Львов.
Во Львов. Да. Ну, куда, когда вы приедете на Донбасс, чем расскажет, чем он гордится? Вот шахта, здесь, вот, значит, у нас Стерегон, памятник стратонавты, значит, здесь у нас ДМЗ, здесь, ну, и пошло-пошло, да, поехало. То есть, гордость, связанная с деятельностью. Это с одной стороны, опять же, это, ну, я свой взгляд, ты проверяй, как выросший.
Пока плюсики.
Связанный с тем, что край молодой относительно. То есть, все-таки он формировался, модернизация Российской империи последних годов. Ну, собственно, Джон Юс американский.
Середина 19 века и вперед.
Ну, да, одновременно вслед за Новороссией. Ну, это единые процессы, которые были. А потом все-таки советская идентичность, которая еще раз все перемешала. И так край был перемешанный.
Конечно.
А советский – это вообще еще котел замешался еще сильнее. И поэтому в этом смысле деятельность – это главное. И вот чего лично вот я не увидел, да, в этой, да, доктрине. Мне кажется, что для… Ну, я нет, в этом даже я уверен, мне не кажется. Что для жителей Донбасса главная идеология – это экономика. И они в любой доктрине ждут, какие производства будут запускаться, какие ниши для Донбасса можно найти на российском рынке, какие квалификации востребованы. И вот такие вот очень практические вещи. Ну, вот с моей точки зрения. Проверим. Как вот...
Вот социология опять-таки. Вот те, что ты говорил, ключевые факторы по идентичности, восприятию. Совершенно верно. Тут могу поддержать. Вот само образование и развитие региона, оно подразумевало, что таки будет. Этот регион формировался на окраине империи, как индустриальный. Туда приезжали люди со всех регионов империи. Поэтому там на 2001 год там 132 национальности у нас проживало. То есть Донбасс в национальном плане это маленькая Россия. А вообще ничем по структуре, в принципе, национальной, ну, не отличается. Поэтому и там никогда не было проблем, не связанных ни с языковой политикой и проблематикой, с гуманитарной особенно. Правильно, работа была на первом месте. Почему и даже в советское время, и в позднесоветское время жители Донбасса, особенно там шахтеры, металлурги, воспринимались как такой своеобразный привилегированный класс в советском обществе, потому что люди действительно получали очень высокие зарплаты, были достаточно обеспеченными. И вот, ладно, это такая прелюдия, все-таки возвращаемся тогда к самой доктрине. Но доктрину же писали, к сожалению, не жители и не люди на Донбассе. Вот в чем проблема. Причем самая большая проблема в том, что на Донбассе есть прекрасные специалисты по этой тематике. Вот прям замечательные специалисты, которые могли бы написать вот на 100% гораздо лучший текст. И правильно ты говоришь, в том числе отразив вот эту специфику. Потому что вообще у нас складывается впечатление, да, у всех людей, наверное, кто сейчас так пытается отстраненно анализировать ситуацию там, что экономика – это, вот как мы говорили там, по поводу того, что бюджет – это главная военная тайна. Экономика в целом – это военная тайна. Потому что ну, никто не знает, что будет завтра. Есть заявления, есть лозунги. Там, вот мы к концу там, следующего года пенсии будут на уровне Ростовской области. Но будут они, не будут. Никто ж точно не может сказать. А если будут, и за счет чего они будут? А это тоже, кстати, большая военная тайна. Какие у нас показатели крупных промышленных производств? Таких данных ни у кого нет. Сколько мы добываем угля? Таких данных в открытом доступе нет. То есть, у нас все экономические показатели находятся где-то в папочке с надписью «Совершенно секретно». И это же, к сожалению, что порождает в первую очередь? Сумасшедшую коррупцию. Вот. Ну, это закономерно для любого частично признанного, да и реального государства в мире. Только стоит что-то засекретить, как это сразу же автоматически потянет за собой добрые волосатые руки коррупционеров. Вот и у нас получилось такое. Вот что еще хотел, вот ты сказал, что ты не увидел в этой доктрине. Я вот не увидел один момент. Для меня, кстати, тоже такой показательный очень. Там много говорится про интеграцию с Российской Федерацией. Вот там вот миллион раз упоминается эта формулировка. Но нет ни одной формулировки, которая бы говорила о том, что эта интеграция заканчивается воссоединением. Или присоединением, или там слиянием, или что-нибудь еще. То есть, вот это парадокс. То есть, смысл этой интеграции. Ну, хорошо. Сделать еще одно русское государство. Ну, вот есть там Сербия, Республика Сербская. Это что, хорошо? Мы понимаем, кстати, почему они не объединяются. То есть, не по своей воле же на самом деле. Есть там процесс интеграции сейчас Албании и Косово, допустим. Наоборот, совершенно история. А вот здесь вроде как бы и все предпосылки есть к тому, чтобы это было единое государство. Потому что вот, то есть, это опять-таки мое такое личное 100% убеждение. За те беды, невзгоды, которые понес народ Донбасса за эти 7 лет, он просто обязан стать частью Российской Федерации, вот как региона Российской Федерации, со всеми правами, которые дает Российская Федерация своим гражданам, а не только обязанностями, как сейчас во многом это есть. Вот в чем проблема. И вот эта доктрина, она получается, вот, ну как, это ну, не хотелось бы, наверное, говорить там фейк или что-то в этом роде, но это совершенно оторванное от действительности документ, который, ну вот, как мне кажется, сделан не больше, не более чем для того, чтобы в очередной раз просто отвлечь внимание от более насущных проблем для населения. Ну и продемонстрировать, что вот Донбасс у нас впереди планеты всей по таким интересным
показателям. Хорошо, давай вот для себя просто разберем конструкт Донбасса в образе, значит, 2014-2015 годов, да, то есть начало, в общем-то, гражданской войны на Украине. Mm-hmm. Ну, то есть каждый как хочет называет. Да, я это называю гражданской войной, потому что гражданские люди взяли в руки оружие. И не имеет значения, под какими флагами. Как только гражданские берут оружие, значит, это война гражданская. Все. Значит, 14-15 год, это значит, Донбасс был у нас. Я сейчас говорю про образ. Да? Угу. Тут тема для меня очень сложная, потому что для людей там это просто жизнь там, это как бы подвиг ежедневный, особенно чем ближе к линии разграничения, еще и погибли, если не дай бог, родные и близкие. Это, ну, это просто реально подвиг. Мы как бы. Поэтому я попытаюсь объективированно, да, максимально, ну, чтобы ни в коем случае не это самое, не исказить картину, что я имею в виду. То есть, смотри, в 2014-2015 году был образ, значит, Донбасса, как что он пойдет вслед за Крымом. Ну, да, то есть, вот был Крым, дальше Донбасс. Мы помним, что
дальше.
И шла уже целая история, да, там, до Приднестровья. Году где-то как раз в 2015-2016 у нас произошел переворот легкий такой, да, то есть у нас русская весна стала крымской. Ну, помню, да, так аккуратненько так вот была русская весна, стала она крымской. Стало вот такое вот различие, что вот, ну, вот Крым это отдельный случай, Донбасс это отдельный случай. То есть, да. Вот давайте мы это различать. Хотя, ну вот опять же, я же человек очень, ты знаешь, как бы прагматичный и достаточно циничный. Особый случай только то, что там в Крыму вот такой узкий перешеек и был размещен флот России. Да? Ну, то есть, вот это действительно делает случай уникальным. А все остальное, как бы, ну, с моей точки зрения, это уже детали. А Донбасс – это степь. И, в общем-то, сама география определила, ну, вот эту трагедию, да, когда Донбасс разрезали пополам. И когда, знаешь, у нас очень много говорят про республики, а с моей точки зрения, ну, тяжелее это всего, это той части Донбасса, которая осталась под Украиной. Но там-то вообще видеть родных и близких, записанные в сепаратисты, это ж, ну, это просто как бы катастрофа, о которой мы вообще забываем. Была же доктрина помощи, интеграции, помнишь, оккупированных территорий,
да.
Года 2 или 3 назад.
Помню.
Как-то
что-то... Она до сих пор есть.
Есть, да?
Да, но она так хитро работает, что, видишь, никто о ней уже толком не помнит.
Поэтому вот что я увидел? Я увидел, что в 2014-2015 году вот эти молодые республики, они пестрили какими-то идеями, ну, пользовались, в общем-то, лидеры политические и общественные вниманием, ну, прессы, да, то есть много вокруг этого наворачивалось таких идеологических
были и пропагандистских. Яркие лидеры.
Были яркие лидеры. Пропагандистские конструкции наворачивались, которые во многом не соответствовались реальности. Да. А сейчас же начинает, как и любая пропагандистская реальность, она же начинает развеиваться. Вот на Украине, в свою очередь, развеивается. Ну, европейская, угу. Вот эта вот реальность, да, которую мы же помним, как ее создавали, начиная, ну, с 2000-х помню. Годов. Еще Леонид Кучма начинал, да?
Да, даже раньше, можно
сказать. И вот, ну вот ты мне скажи, и что получается, что никакой нового образа будущего, в общем-то, и не было, получается, предложено за, ну, с момента, как сменилась парадигма в 2015-2016 году. То есть все зависло в безвремени.
Системного нет. Нет. Вот, ну, кстати, вот в 2016 году были созданы 2 документа: социально-экономические стратегии развития и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики. Это были отличные документы для отчетности. Но это были, как сейчас, особенно видится, уже совершенно не системные, не основательные документы для развития государства. Там были достаточно емко изложены принципы, в том числе и экономического развития. Но эти документы не содержали конкретных цифр. Они были все-таки популистского характера. Ну, и как следствие, они не были реализованы. То есть, вот сейчас 21 год, как бы 3 года они должны быть, 4 года они должны были реализовываться. Никто сейчас не сможет сказать, реализованы они или нет, я даже не знаю. Они в официальных сейчас, на официальных сайтах еще висят или уже тактично убраны в архив истории. Вот. Было видение процесса, но стройной стратегии, особенно такой пошаговой стратегии, которую можно было бы отследить, проследить, при необходимости там поправить, такого просто не было. Потому что было, с одной стороны, множество неизвестных, начиная от того, будут там выполняться мирные соглашения, известные нам как там Минские соглашения, заканчивая тем, как будет складываться международная конъюнктура. То есть, вообще, что будет с этим процессом? Вот, ну, сейчас же мы прекрасно понимаем, что по-хорошему, по ходу дела, весь этот процесс урегулирования превратился в совершенно полную имитацию процесса, когда фактически ничего не происходит по этому
треку. А давай, кстати, вот если не перебью, зрителям и мне заодно разъясни, у нас же есть формат нормандский, есть женевский.
Было много форматов.
В чем различие? Ну, потому что уже прошло... Мы много говорим, минский процесс, а что осталось
никто по сути? Никто не знает, никто не знает. Это правильно, правильно. Это у нас вечная проблема, там особенно, когда я тебе так скажу, раз в полгода возникает вопрос, сейчас вот какой-то документ там должны подписать, и наши там СМИ начинают бегать и выяснять, что это за документ, что он подразумевается, оказывается, что у всех свое мнение, и у нас все самые жумные еще, и даже очень авторитетные издания пишут такую несусветную ерунду. Иногда по поводу вопросов, связанных с урегулированием, что за голову хватаешься. Очень быстро, очень так кратко, тезисно. Начиная с начала конфликта, его развития, первый формат переговоров, как таковой, это был вот как раз женевский формат. Он не получил свое продолжение, но он был примечателен тем, что наряду с представителями Российской Федерации, Украины, Европейского Союза, тогда не отдельно Франция, Германия, а представители Европейского Союза были наши противники Соединенных Штатов. Тогда госсекретарь Керри участвовал. Первым документом было коммунике, достаточно поверхностно, это в апреле 2014 года. Там говорилось о необходимости разоружения, необходимости освобождения зданий. Обе стороны поняли это по-своему, но и ни к чему это тут же не привело. С летом 2014 года начинаются уже форматы трехсторонней контактной группы. Изначально трехсторонняя контактная группа. Это были представители Украины, представители России, посредник, представители в виде ОБСЕ. И уже впоследствии российская сторона пригласила в этот формат представителей ДНР и ЛНР. Как мы знаем, там в прошлом году киевская сторона навыдумывала приглашать общественников, как бы тоже представлявших и представляющих ДНР и ЛНР. Теперь уже ДНР с ЛНР приглашает своих общественников. Ну, короче, превратили весь процесс в балаган абсолютный. А по тем, по результативной части, которой я даже вообще говорить ничего не хочу. У всех есть телеграм-каналы теперь, у всех этих коллег, наших друзей. И там такое пишется, что если раньше... Так как интересуюсь конфликтом, ну, читал, считал, что это моя обязанность прям. Я просто это не могу уже читать, потому что на три страницы тебе рассказывают про то, что небо голубое, а асфальт грязный. И это каждые две недели, что, ну, совершенно неинтересно.
Ну, то есть отсутствие какого-либо прогресса замазывается непонятной активностью бурной, да, или как?
Вот люди создают имитацию бурной деятельности. Это ужасно, потому что за последние полгода в результативной части вообще вот такое. Поэтому вот я знаю, вы эту тему там проговаривали по поводу Молдовы, Молдово-Приднестровского конфликта с 2007 года, если я правильно помню. Там заморожен политический диалог, так называемая политическая корзина просто заморожена и не обсуждается на переговорах. И я вот сейчас активно предлагаю нам тоже перейти к этому, просто политику убрать из этих переговоров, потому что и одна, и вторая сторона демонстрируют не то, что неконструктивную позицию, а просто вот каждая встреча начинается с того, что и одни, и другие считают для себя самой главной целью – это поддеть оппонента. Не о чем-то договориться, а как бы обидеть его, оскорбить, там, гадость какую-то сделать. Ну, и в итоге, конечно, это пустота. И третий формат, о котором ты упомянул, это вот нормандский формат тоже, который, к сожалению, уже не работает год и два месяца. Последняя встреча была в декабре 2019 года, на которой приняли правильные, хорошие там решения, ну, и которые просто не реализованы. Из 9, кажется, их было. Из 9 там, условно говоря, реализована половинка одного и более ничего. И здесь становится вопрос о политической воле сторон.
кто хочет реализовывать, а кто не хочет. И здесь можно прямо на примерах это говорить. Б – это геополитическая конъюнктура. Потому что, вот, допустим, украинская сторона очень подвержена изменениям своей позиции в зависимости от геополитических конъюнктур. Вот прошли выборы в США, вот мы ничего там два месяца будем формулировать свою позицию. Вот сейчас пройдут выборы в Германии, вот то же самое будет. И так далее и тому подобное. Ничего конструктивного по этим направлениям нету, к сожалению. И вот мы вынуждены сейчас констатировать. То, что вот если на ближайшие 5 лет вот будет продолжаться такая же ситуация и в переговорном процессе, и с вот этими форматами, то, в принципе, ничего не изменится. И что самое страшное в этом всем, это, в принципе, более-менее устраивает все стороны, которые участвуют в этих переговорах. А это, конечно, самое страшное для тех жителей, которые живут в этом регионе.
То есть, в общем-то, все субъекты переговоров заинтересованы в том, чтобы вот этот вот непонятный статус сохранился?
Да. Это же работа. Угу. То есть, это же вот, вот парадокс. Смотрите. Очень все просто. Для украинской стороны. Там любые обстрелы, которые фиксируют СММ, ОБСЕ, там передвижение техники на территории ДНР, ЛНР, вообще наличие техники как таковой, можно всегда акцентировать на этом внимание, объясняя, почему необходимы там дополнительные ресурсы для армии, для экономики, для всего. Тем более, есть же такой вообще аргумент, который работает безотказно до сих пор, что есть же угроза Российской Федерации, а мы же тут воюем с Российской Федерацией. Надо сказать, американцы в этом отношении совершенно прагматично действуют. Конечно, они будут и дальше давать Украине эти деньги, и ресурсы, и в том числе и оружие. Потому что ну, для них Россия совершенно очевидно, что это серьезный геополитический противник, конкурент. Ну, почему же не делать так, чтобы России было хуже? Все тут понятно. И здесь вот все представители украинской власти, там и Порошенко, и Зеленский, конечно, тоже заинтересанты этого всего дела. Для республик. Ну, вот существует там политический элит. Вот, условно говоря, проецируем. Там закончился конфликт. Как объяснять то, что... в их республиках никак не улучшается ситуация в экономике, в социальной сфере, в других направлениях? Ну, что, объяснять тем, что... высокий уровень непрофессионализма. Ну, как мы знаем, ни одни представители власти таким образом объяснять свои просчеты просто не готовы. Ну, как следствие, вот и получается, что если есть внешний враг, на внешнего врага вообще можно списать все. И это большая беда.
Ну, ведь в случае с Донбассом он есть объективно?
Есть.
Он есть, и никуда он не денется.
Да, но это же не означает, что если он есть... то даже если у тебя проваливается асфальт, это тоже необходимо объяснять происками диверсионно-разведывательных группировок украинских вооруженных сил.
Не значит.
Ну, вот. А у нас так же любят. У нас же все так любят делать, к сожалению.
Ну, погоди, хорошо. Тогда какой есть из этого выход? Да? То есть, либо конструктивная критика этих процессов, да? С благожелательной, что очень важно, да? Критики же есть две разных, да? Что это вас приведет в тупик. Либо соглашательство, да, то есть всегда под козырек отдать, чего изволите. И вот мне кажется, знаешь, вот это же. Я же много общался, я говорю, я же на Донбассе не жил, но так как, собственно, с этого года... год жил, но я имею в виду до этого, да, то есть, ну, очень много общался с выходцами, особенно после как 2004 года, когда первый неудавшийся поход во власть, но в Киеве становилось все больше и больше, в общем-то, выходцев, ну, заходили корпоративно, вся вот элита, Клюевы с собой перевезли, наверное, человек там 50,
там да. Там очень ну, большие нашествия
то есть,
было,
ну,
да.
То есть, каждый, скажем так, вот этот вот топ, да, из старого Донбасса. немецких вот этих вот, да, он с собой привозил еще и как бы рыцарей круглого стола, да. Ты же помнишь этот момент, да, как Киев становился.
Как-то культурно вот это вот. Вот. Ну, у меня в голову сразу немножко другое там пришло.
Ну, просто рыцари, они же были тоже разные люди, на самом-то деле.
Согласен.
Вот, и я просто это помню, я вот общался, ну, когда вот с ребятами, да, выход на разных уровнях, там вот была вот в основе вот этой вот индустриальной идентичности еще лежит и другое, да, это безусловное подчинение начальнику, да, то есть это есть же, ну, две стороны медали.
Жесткая вертикаль.
Жесткая вертикаль, приказы не обсуждаются, это зашито в том числе в психологии шахтера, все под землей, надо, ну, взаимовыручка, начальник, в более сильному подчиняемся. Но в сфере, например, социально-культурной и политической, это выливалось в том, что, например, донецкие в украинской политике были всегда непривлекательны, да? Mm-hmm. Своей закрытостью. Да? Им же всегда это банда, это клан, это.
Ну, так оно же было, по сути. Хотя были потом уже там.
Не, ну почему? Там же были даже такие попытки сделать таких ярких, молодых, привлекательных, как этот был Коновалюк, помнишь?
Валерий, да.
Да, Валерий. Он же, ну, такой вот молодая поросль донецких политиков.
Это было давно.
Ну, я просто сейчас воспринимаю образ. И вот то, о чем ты говоришь, то, о чем ты сейчас говоришь, да, это же и есть во многом, с моей точки зрения, родовая травма вот этой идентичности, да, что приказы начальников не обсуждаются, да, что нужно все внутри гасить, нужно не выводить это все наружу. Вот. Может быть, надо менять саму культуру политическую?
Вот, а мне кажется, нет. Ой, так да не так. Дело в том, что вот эта новая политическая система и то, что сейчас можно назвать условной политической элитой в Республике Донбасса, оно не совсем живет по тем законам, которые ты сейчас так обрисовал. Дело в том, что как в одной, так и в другой республике нет жесткой вертикали. Там, на удивление, есть конкурирующие центры. Если вот после этих событий 2014 года, когда только формировались республики, когда был во главе одной Южной республики Захарченко, Северной республики Плотницкий, вот тогда была вертикаль. Сейчас же совершенно иная ситуация. Ну, допустим, вот так вот по Донецкой Народной Республике, там существует совершенно объективно почти равносильные три центра принятия решений, плюс еще один центр в виде народной милиции, как бы немножко выведен за рамки этого.
Гвардейцы кардинала.
Так это вот в том-то тут бы еще найти этого кардинала. А то, что получается, Кабмин отдельно, руководитель со своим аппаратом отдельно, силовое ведомство, там, Министерство внутренних дел отдельно. И еще друг друга с друг другом конкурировать умудряются. То есть в этом отношении не совсем переняли они ту модель, которая была раньше у донецких. И раньше она-то, наверное, все-таки тоже во многом была сформирована за счет личностей в этой политике. Ровным счетом, как и нынешняя модель сейчас. Так что здесь как бы, ну, не совсем.
Ну, а что формируется? Формируется президентско-парламентская республика? Или вот что это формируется?
Нет.
Я вот не могу понять, что за модель формируется.
Нет. Это вот тут, наверное... Это, кстати, интересно. Вот политологический анализ провести тех процессов, вот он будет удивительным. Потому что с формально-юридической точки зрения мы, конечно, там вырисуем... Ну, парламентская, то есть президентско-парламентскую республику. Да. А вот с реальной точки зрения мы там получим вот как раз конкуренцию многих центров сил, которые при усилении там силовиков совершенно спокойно превращаются в такую жесткую диктатуру. И надо сказать, что в той же Донецкой республике есть очень яркие политические фигуры, которые как раз подобную точку зрения весьма поддерживают. И при благоприятной конъюнктуре вполне бы так и сделали бы. И может быть и правильно в условиях особенно там, продолжающегося конфликта. Ничего страшного я в этом не вижу. А вот насколько она жизнеспособна, вот это вот большая проблема. И мне здесь кажется, что здесь как раз и есть проблема. Потому что
Парламент, по сути, отыгрывает роль декорации, декоративного органа.
Ну, одобрямс. Они все принимают, я вижу.
Так, к сожалению, да. И даже если бы, ну ладно, если вы там собрались уже все такие хорошие да умные, но действительно генерируете интересные идеи, которые можно потом как бы реализовывать и выносить. Но этого же тоже, к сожалению, нет. Вот мы в очередной раз можем возвращаться там, к той же экономике. У нас же все опять крутится по поводу взвейся-развейся. Ну, есть у нас определенное количество ресурсов. Там, денежных, людских и все. Но выделите вы одно направление. И начните его разрабатывать. Начните все-таки договариваться там, с российскими партнерами, с другими партнерами. Не надо хвататься за все. У нас же получается, что если посмотреть официальные сайты, там, телевизор, интернет-ресурсы, у нас такое бурное развитие экономики, то нам, блин, Китай должен завидовать с другими странами, которые находятся на пике своего развития. А когда дело доходит до реальности, то оказывается, что это все фейк, это все картинки, не более того. Вот почему как бы очень важно, даже в частично признанных государствах, мы все понимаем, с чем это связано, сложности там, с цифрами по экономике. Но необходимо хоть какие-то давать цифры, чтобы понимать, хоть куда мы движемся. Потому что эти все секреты до хорошего уже точно за 7 лет показали, что до хорошего они не доводят.
Ну, в общем-то, да. То есть тут надо либо ты переводишь либо ты переводишь общественно-политическую систему в военный режим, и тогда вообще все закрыто.
Ну, вот как
и никаких народных советов, почти, да. И никаких разговоров про что-то, да. То есть, вот мы живем на осадном положении. Все. Либо вторая крайность, либо мы строим государство. А если мы строим государство, тогда давайте какие-то вот элементы
вот в том публичности. Да? То есть, так получается, вроде как у нас на осадном положении. Да, но это же вот это до такой степени. Вот почему в очередной раз мы говорим, что это, конечно, своеобразное такое зазеркалье. Есть эта картинка, есть эта имитация реальности, которая совершенно отличается от того, что лежит на земле. Вот есть как бы созданная виртуальная реальность, в которой и находятся представители политической власти, экономической власти республики. Есть другая реальность, в которой живет население. И вот они мало того, что не взаимодействуют никаким
образом. А вот скажи мне, как государство и вот то, что называется политические элиты, они хотя бы изучают общество, настроение, какой-то свой институт исследований стратегических, там еще
это
что-то.
Такая беда, да.
Я спрашиваю.
Беда. Эта идея была еще в 2014-2015 году сделать Донбасский институт стратегических исследований, или там Донецкий, или
Луганский. Какая разница, как он будет называться? На базе госуниверситета.
Там можно было и госуниверситет. У нас же там на самом деле огромное количество научно-исследовательских институтов
существовало. Копачко, лучший социолог Украины, да. В общем-то, полевой, выходец из Донбасса.
Да, было. Вот, кстати, его Донецкий информационно-аналитический центр находился на 4-м этаже научного института экономики исследовательского. Вот на его основе вроде в 16-м или 17-м году попытались что-то такое сделать. Тоже дырка от бублика получилась. Если вы это делаете, вы хоть там раз в месяц доклад какой-нибудь интересный бы опубликовали. Ничего нет.
Ну, то есть, понимание, что происходит с обществом, в общем-то, с твоей точки зрения...
Как с моей точки зрения?
Я не знаю.
Вот
я
давно не есть, там. Допустим, окей. Я тоже там давно. Не очень, но давно. Есть просто обычный там инструмент. Вот просто смотрим на Российскую Федерацию и как бы копируем то, что там социологические исследования. Исследования, связанные там с экономикой. Исследования, связанные с политической системой. Но этого достаточно много. Если для людей, которые интересуются, они, имея доступ в интернет, за 10 минут могут найти огромное количество качественных докладов, интересных докладов, которые, по крайней мере, рассматривают разные аспекты этих проблем. Открываем наш сегмент, и показывается, что у нас ни о чем об этом никто и не думает, и ни о чем не разговаривает. Это неправильно. Это как бы совсем неправильно. Тут вот
в привязке к этому можно сразу сказать еще такой момент. Начали мы тут недавно смотреть, ну, недавно, давно уж, научные статьи по конфликту на Донбассе, которые в мире вообще публикуются. Оказывается, 95% из тех, что мы находим, нашли этих статей, они с не нашей точки зрения, они со 100% точки зрения наоборот. То есть, где республики, это даже не мятежные территории, там некоторых называются, но еще хуже. Вот почему этим никто не занимается? Это что сложно? Это что? Это бином Ньютона открыть? Я вот не понимаю, когда вот есть совершенно простые такие аспекты, вещи, но просто, когда, я так понимаю, ты находишься в элите, у тебя мысли сразу же улетают куда-то, ну, на такие горизонты глобального планирования. Ты там начинаешь себе думать, как ты ведешь переговоры там, с президентом Соединенных Штатов, например. И все. А вот то, что какие-то проблемы лежат внизу, которые можно просто брать и реализовывать, это, к сожалению, куда-то уходит. Ну, это тоже объективная реальность.
Ты знаешь, я думаю, что это... Я сейчас как бы выдвину тезис, предлагаю от него оттолкнуться. Я же, говорю, очень много проработал с представителями элит Донбасса. Ну, другого, ну, не те, которые сейчас
здесь. Да, предыдущего поколения.
Я их сейчас называю тех, кто, наверное, младодонецкие, а это стародонецкие. Ну, вот я так для себя разделяю. Как младые гегельянцы были, помнишь? Да, точно так же. Вот со стародонецкими много доводилось
работать. Гегельянцы, очень смешно.
Как,
хорошо, хорошо.
Как обозначил, да. Вот представители стародонецких, это был такой еще, ну, советская школа такого промышленного прагматизма такого. Вообще глубоко. Они сразу, видно, дебет с кредитом складывали.
Конечно.
Это было вот... Это их, кстати, отличало. Потому что, ну, вот прям сверхпрагматичный подход демонстрировали конкретно представители донецких
финансов. Больше половины это же красные директора были.
Фактически. И их после, как бы, там, да, их ученики.
Это очень конкретные такие ребята.
А вот мужики. Младодонецкие. Это вот социологически, да, и социально. Это что?
Это кто? Интересный вопрос. Это интересный, да. Да. Ну, вот есть такая уже хорошая формулировка. Это, во-первых, гроссмейстеры по написанию отчетов. Это да. А вот с точки зрения социологии, многие из них – это действительно замечательные идейные люди, которые... особенно на первом этапе своего становления, хотели изменить жизнь к лучшему. То есть, это романтики были. Сейчас в нынешней политических системах республик я романтиков там вообще не вижу в упор. Может, я плохо смотрю, там, или там очки мне мешают, или что-то в этом роде. Но мне кажется, что, к сожалению, вот... Та система, которая выстроена сейчас, это система очень конъюнктурная. Что ты подмечал там один важный момент, связанный с стародонецкими, а именно четкую вертикальную систему и систему подчинения. Вот во многом вот этот аспект можно сказать, что сейчас существует. Но за счет ограниченности ресурсов, ограниченности навыков и умений. Да и, по сути, я не вижу особого там желания. У нас получается такая, ну, стратегическая стагнация. Вот по-другому это нельзя назвать. Я же прекрасно все понимаю. То есть, мне можно тут оппонировать долго, часами по поводу того, что ресурсы ограничены, денег нету, мы находимся в состоянии конфликта. Но это не отменяет того, что есть вот просто такие вот совершенно обыденные ситуации, сигнальные там такие сюжеты, благодаря которым мы можем говорить о том, что-то происходит в лучшую сторону, не лучшую. И вот их, к сожалению, множество. Начиная от там, ситуации, связанной с контрольно-пропускными пунктами на границе с Украиной.
О, а что там, кстати, сейчас расскажешь?
Сейчас там вот это поразительные какие-то вещи. Во-первых, совершенно разная ситуация в Луганской Народной Республике и в Донецкой. До сих пор действует в Донецкой Народной Республике фактически запрет на пересечение. Там пересекают люди только по каким-то непонятно откуда берущимся списком. И сейчас речь идет о том, что будут вводиться вообще какие-то дополнительные то ли чуть ли не визы, то ли какие-то выездные документы. Ну, что вообще фактически сделает невозможным там, для десяток тысяч людей опять эти путешествия. Ну, то есть, вот на это у людей хватает.
То есть, эти ограничения придумывают республиканская власть, да?
Да, да, да. То есть, вот я о чем говорю. На такие инициативы у людей хватает времени, сил, энергии и многое другое. А придумать, как развить какое-нибудь село, чтобы оно стало приносить еще и деньги в казну, ну, это, знаете ли, за пределами. Вот беда в этом. По КПВВ тут, наверное, отдельную вообще программу надо организовывать, проводить. Вот будете у нас в Москве, мы вас на такую и позовем.
Договорились.
Где подробно по этому поводу проговорим. И вот, ну как, резюмируя. То есть, у меня лично складывается впечатление, что, конечно, нынешние политические элиты на Донбассе – это элиты, построенные на конъюнктуре. И это главная доминирующая вещь. Причем, к сожалению, тоже можно утверждать или предполагать, как, по крайней мере, что многие из этих людей... Вот, демонстрации своей лояльности руководителям, они, конечно, делают ну, очень нехорошие вещи. Тем самым они заменяют профессионализм просто лояльностью. А как мы знаем из истории, и уж точно не только там Донецкой Республики, а и других стран, когда это происходит, это всегда заканчивается трагедией.
Ну, мы видели на примере, извините, тоже пример, просто не могу не привести его, на примере стародонецких, которые, когда взяли уже власть в Киеве, окружили себя такой швалью, которая первая их издала потом. Вот. Ну, вспомним, началась игра в евроинтеграцию, и всю как бы шваль, которая их же потом, в общем-то, и закопала... Да. Она у них и была. И они, наоборот, даже не подтягивали, особенно в сферу, кстати, социально-гуманитарно-политическую, они предпочитали как раз со своими-то и не работать.
Ой, это такая беда
то есть,
была.
Мы же, ну, откуда появился же этот советник наш американский, который трамповский.
Манафорт.
Это же он по доброй воле их проявился, правильно?
Конечно. Такой, слушай, это у нас тогда вообще, что знаешь, что происходило.
Ну, вот, и в этом смысле младодонецкие, да?
Есть... Младодонецкие, они менее профессиональны, чем стародонецкие, это точно. Угу. Потому что ну, так тоже получилось, как и у тебя, было достаточно времени и возможности общаться с стародонецкими. Начиная от экс-премьер-министра и заканчивая вице-премьеров, министров. Другая школа, покруче.
Ты знаешь, я изучал же биографии, когда вот книгу писал вот этих вот младодонецких, да, что я заметил? Ну, вот опять же, какой социологический эффект? То есть, элита, ну вот там же, как среди стародонецких, была элита республиканская, высший эшелон, а была элита, которую они оставили на место. Регион плести. Да?
Да.
Часть забрали даже на Крым, как мы помним, как жерты. Да, да? Ну, не хватало кадров, они их раскидывали, но свой домен королевский, да, ну вот Донбасс, они не отдавали никому, и там всегда сидели вместо блюститик. Ну, в отличие, например, от днепропетровских, которые у себя в родном регионе устраивали грызню между собой.
Да.
Там у донецких это закончилось быстро. Ну, в 90-х уже, в начале 90-х.
Да, в середине 90-х.
Да. И вот эти вот местоблюстители стародонецких вместе там с мэром и какими-то...
Да.
Они исчезли.
Да.
Вакантные места заполнили либо люди второго эшелона, либо... И вот тут я начал изучать биографии. ну, говоря марксистским языком, я там увидел повальное засилие мелкой буржуазии. Ладно. То есть люди, которые до 2014 года, это вот ООО, ИП, угу, наемные директора в ООО. Да? Ну, по биографии человека можно понять. Да? То есть обычно это высшее образование, а потом либо сам мелкая буржуазия, либо такой, ну, как бы средний наемный менеджер, либо второй эшелон, который пришел. Угу. Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, это во многом, вот, собственно, следствие этого социального лифта, который произошел.
Социально-грузового лифта.
Да. Неизвестно, кстати, лифт ехал только вверх или вниз. Вот.
Да, это есть так.
И второе, как народ это говорит, да, знаешь, как он говорит про выборы, надо голосовать за старого, потому что новые придут, пока наворуются.
Ой, это и так, да, вот. Не так.
Вот. Вот я это много слышал от представителей общества, да. Да, что вот, значит, надо новым элитам дать сформироваться, как это произошло на той же Украине, да, там года до 96-го эти кланы уже утряслись, в общем-то. А потом уже как-то они начали договариваться. Может быть, надо в условиях капитализма подождать еще 5-7 лет или что?
Ну, вот вы же тоже изучаете различные регионы нашего постсоветского пространства. Давайте повспоминаем, что там вот Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Республика Абхазия, Южная Осетия. Ну, в них во всех вообще-то были ситуации, ну, очень напоминающие государственные перевороты. Потом преследование одной политической элиты, ушедшей политической элиты. И в этом отношении это, кажется, процесс там перманентный совершенно.
Уже как бы вечный.
Да. Поэтому в реалиях и ДНР, и ЛНР полагать, что вот если мы сейчас, да, оставим там условно все как есть на 20 лет, то какой-то позитив мы там увидим. Ну, совершенно безосновательно. Вот совершенно, вот просто безосновательно. То есть мы можем это заморозить. И все к этому, к сожалению, сейчас и идет. Вот почему, допустим, Донецк, Луганск, ну, Донбасс в целом. Вот вам спасибо за то, что мы по этой теме эту программу делаем. Они же фактически выключены из информационного пространства. Вот понадобилось 3 недели назад включить эту тему в рамках раскрутки идеи, связанной с возможной войной, с возможным наступлением Украины. Вот это вот возникла эта тема. Последние 2-3 года ее же вообще выключили просто. Ее нет, ее не существует. Вот это и лучший показатель того, что максимально позиция заключается в том, чтобы, ну, эта тема фактически не фигурировала в публичной плоскости. Потому что в этой теме показать какие-то плюсы, завоевания, результаты, да фактически невозможно. И мы возвращаемся теперь к тому, что если дать там 10-20 лет законсервировать эту ситуацию, а вось там что вырастет.
Законсервировать ничего не вырастет.
Ну, так вот оно и так ничего не вырастет. Если бы, вот самое простое, самое простое. Если бы люди, которые там находились на ответственных должностях, демонстрировали то, что они хотят учиться, они хотят развиваться, они хотят работать, ну, да, тогда мы бы сказали, ну, дайте им время еще, пускай они действительно делают, в принципе, правильные вещи и хотят блага этому региону. Этого нет. Вот в этом отношении самая большая
беда. Ты знаешь, да, вот что меня неприятно, не то чтобы удивило во многом. Смотри, вот гибель первого главы республики Захарченко, и вот, соответственно, был Кабмин. Были управленцы, которые за 3-4 года, ну, чего-то достигали, чего-то развивали, да? Весь Кабмин рассосался. Ну, то есть 70%. То есть, это что? Это получается. Ну, вот тут, знаешь, как в анекдоте: либо трусы, либо крестик. То есть, либо это были не
крестик.
Ну, хоть как-то. Вот,
вот эта ситуация.
А может, когда и то, не и крестик. Другое. То есть, либо эти управленцы были некомпетентными. И тогда, значит, ну, либо у них не нашлось места в системе. Тогда вопрос: а что они делали 3 года перед этим? Да? Вроде все как-то там награждены медалями, орденами. И вот это, конечно, порождает легкую шизофрению, да, потому что в государстве, если мы говорим о государстве, то толковый управленец всегда пригодится. Если он толковый, без разницы, не в кабмине уйдешь заниматься чем-то другим.
Вот совершенно верно. А тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда формирование политической элиты в первую очередь выстроено на личной лояльности. И это печально, когда к личной лояльности особенно еще довинчивается управляемость, подхалимство или другие позитивные в современном мире качества. Это же тогда вообще превращается в своеобразную, ну, такую антиутопическую модель, которая не может привести регион к позитивным результатам. И вот для меня важно что? То, что проблема, которая зреет и которые будут, естественно, порождать и ДНР, и ЛНР для Российской Федерации, вполне просчитуемы. А вот за счет того, что в России, наоборот, есть политика, которая, ну, как мне кажется, достаточно четко выражена, чтобы дистанцироваться от этого региона и поменьше интересоваться тем, что там происходит, поменьше влезать в сущность тех процессов, которые там существуют. Вот это и будет главная проблема, потому что Россия не влезает, там ребята самостоятельно себе балуются, и в итоге получается большая-большая проблема. И в первую очередь для Российской Федерации. Ну, так, так что мы еще будем много-много вспоминать, рассказывать. После таких программ, кстати, тоже надо время от времени туда заезжать, чтобы смотреть, не сделали ли нас с вами персонами нон-грата. Потому что лично я, если бы мне такое сказали, я бы очень долго смеялся прямо на границе.
Ну, это... Проверим.
Ну, да. Но ограничения... я догадываюсь, что таких идей много. Там же люди с фантазией.
Съездим к нашим друзьям, товарищам в гости, заодно проверим. Но на самом деле тоже давай будем честны. И в первую очередь для зрителей. Мы, когда договаривались, что мы будем обсудим честно.
Да,
вот. Конечно. Но при этом без каких бы то ни было... нагнетание каких-либо апокалиптических настроений. Просто есть тенденции, которые мы видели с тобой и в Приднестровье,
конечно,
и в Абхазии. То есть, это в первую очередь депопуляция. И проблема. Я вижу, да. То есть, люди просто уезжают. Причем это связано с чем? Это связано с тем, что новое государство, которое формируется, оно не может ответить на главный вопрос. То, о чем ты как бы говорил, да, ну вот. Очень четко. Это государство навсегда или это промежуточный вариант?
И что будет?
И народ, в общем-то, готов на любую версию. Да? Если навсегда, ну, как навсегда нельзя, ну, если это всерьез и надолго, то тогда какое оно будет?
Это одна модель. Да.
А если это промежуточная форма, ну, на пути к интеграции в Россию. Или на пути к, ну, если говорить формально про Минские соглашения.
А, кстати, да, еще же есть.
Они же вообще-то о возврате в Украину, правильно?
Да, да, да.
И в результате получается, что есть три модели, которые кардинально между собой отличаются. Публично мы говорим об одной модели, это что Минские соглашения безальтернативны. Также говорит официальная наша вся пропаганда, да? С другой стороны, есть пропаганда для внутреннего потребления о том, что Донбасс – это часть России, наш путь в Россию.
Интеграция.
Интеграция, да, вот таким словом. Что противоречит, в общем-то, Минским соглашениям. Да? А есть третья реальность – это формирование, в общем-то, государственности всерьез и надолго, потому что 7 лет – это
долго. Это уже много.
Но эта государственность во многом, ну, она такая закамуфлированная, да, то есть там бюджета нет.
Ну, и
понимание экономических показателей.
С ограничениями.
Ну, с ограничениями, да, то есть, в общем-то, закамуфлирован. Но это, конечно, очень сложная ситуация, она шизофреническая.
Для людей это.
Для людей в первую очередь. Для людей в первую очередь. И вот тут, мне кажется, нам пора прийти к второй части, как мы и обещали. Значит. А, в общем-то, давай вот эти вот сценарии будущего попытаемся разобрать, да? Ну, вот какие они есть, вот как бы средняя и там долгосрочная перспектива.
Да. Ну, давай, будем пробовать.
Так, ну, значит, начнем с Минских соглашений и их выполнения.
Ну, то есть, сценарий возврата в Украину, скажем так, да?
Как бы да. Хотя все уже прекрасно понимают, что это какой-то, ну, нереальный совершенно в прикладном аспекте сценарий. Минские соглашения выполнить, с одной стороны, теоретически можно, но, по-видимому, не в ближайшие лет 10-15. Потому что то, что там записано, начиная от конституционной реформы на Украине, с учетом мнения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть ЛДНР, ну, представить себе, что это так будет реализовано в нынешних вот геополитических условиях, ну, это, наверное, только какой-то очень с большим воображением человек может. То есть, в среднесрочной перспективе, давай определим, среднесрочная перспектива у нас будет 3 года, долгосрочная, пускай будет 10 лет. В среднесрочной перспективе ничего не меняется по реализации Минских соглашений. Они могут тактически по некоторым направлениям двигаться. В частности, это формальное там, принятие законодательства по особому статусу. Это может даже быть какие-то дискуссии вокруг там, децентрализации. Хотя в полном объеме это невозможно. Некоторые обмены, причем очень такие тактические, они как там прописано все на все. То есть, ничего, пустота. В долгосрочной перспективе, если на Украине случится очередной госпереворот, конечно, который нельзя исключить, потому что Украина в этом отношении такая страна вполне к этому склонна, то тогда, может быть, перезагрузка всего диалога по и выполнению Минских соглашений, реализации сценария мирного урегулирования – это в случае, если к власти на Украине придут политические силы, которые более-менее лояльны Российской Федерации и настроены на урегулирование конфликта. Если приходят более радикальные силы, ну, как следствие, это обострение. Обострения до войны нет. И одна сторона, и другая сторона прекрасно понимают, что в нынешних условиях полномасштабные наступления могут привести просто к военной катастрофе для наступающей стороны. И нет, наверное, настолько уж глупых людей ни там, чтобы делать подобные сценарии реальными. То, что нагнетается сейчас в СМИ, это надо честно говорить, это, кстати, заслуга именно СМИ, что все теперь считают, что активная фаза конфликта на Донбассе возможна. Средний вариант формирования частично признанных независимых государств. Наверное, действительно, это самый вероятный сценарий, исходя даже из опыта и Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Абхазии, отчасти Карабаха, теперь уже в достаточно таком подвешенном формате, там, условно, Косово, да и есть еще регионы.
Ну, Северный Кипр.
Северный Кипр, кстати, да, действительно, конечно. То есть, среднесрочная перспектива 3 года. Тенденции сохраняются те же самые по политике, по экономике, по гуманитарной составляющей. Ничего. Объективных причин для изменений нету. Вот нету объективных причин. Потому что принятие доктрины «Русский Донбасс» ВВП республики на 1% в год не увеличится. Ровным счетом, как и принятие каких-то новых там, законодательных актов, ну нет, там то, что можно сказать, что вот у нас будет такой-то рост или наоборот такой-то спад. Что произойдет точно? На данный момент уже там порядка больше 400 тысяч человек паспортизованы. На общей массе это чуть больше 10%. Мало. Объективно мало. Если этот процесс будет интенсифицирован, и в этом отношении и Россия, с одной стороны, и республики, с другой стороны, должны как бы совместно делать так, чтобы это был действительно более интенсивный процесс, это будет, конечно, способствовать дальнейшему оттоку в первую очередь людей трудоспособного возраста и молодежи из республик Донбасса. Потому что для молодежи самое главное, что это нормальная работа, нормальная возможность проводить досуг. Да вообще, вот этот...
Жить полноценной жизнью и видеть...
Помнишь комендантский час? Он же никуда же не делся.
А что, как вот, ну как, это ребята, вот тут же выросли уже ребята, которые все свои годы в институте провели в комендантский час.
Ну да, уже закончили.
Но это же катастрофа. Здесь. Это же хуже, чем катастрофа. И на их месте я бы не задумывался.
Ну, ты знаешь, комендантский час еще не самое плохое, оно даже дисциплинирует. Одно... Потому что вот я, например, стал всегда ну, просыпаешься в 7 утра.
Ты, если ты уже просто, пошел в ты гости. Просто уже старый.
Нет. А потом самое важное, вот что мне, кстати, понравилось. Ну, неправильно говорить, понравилось. Эффект интересный. Вот мы из-за того, что стало много всяких кабаков, ресторанов, всего остального, мы перестали, в общем-то, во многом ходить друг к другу в гости. Да. А такое, вот, как я с детства советского помню, пойти в гости с ночевкой, это стало уже просто ну, редкостью. Ну, только у детей. А комендантский час, он, я заметил, он привел к чему? Если ты уже засиделся в гостях,
все.
Остаешься. То есть...
Окей, принимается. Да. Такой плюсик, но мне кажется, для ребят-студентов это, конечно, не может быть.
Ничего большой. Хорошего в этом нету.
Ну и как следствие, то есть трехлетняя перспектива. То есть стагнация по ключевым позициям. Если они доведут, благодаря нашим российским друзьям, ситуацию до того, что госсектор, как минимум, будет получать среднестатистическую ростовскую зарплату и пенсии будут ростовские. Но там действительно можно будет жить пенсионерам и людям в госсекторе. Все остальные, конечно же, будут пытаться уезжать преимущественно в Российскую Федерацию, потому что, насколько я понимаю, сейчас вроде как легче получить паспорт России, хотя вот тоже надо отметить же героическое достижение. Вот там месяц назад, чтобы записаться на получение паспорта ДНР, это необходимое условие для получения потом российского паспорта, можно было подать официально на сайте, то есть не подать, а записаться в очередь на 22-й год. То есть так, чтобы основательно подумать, что за год, а надо ли тебе этот паспорт или нет. Ну, в общем,
это, конечно, очень грустно.
Ну, нет. Ну, это вот реалии, к сожалению. Это вот о чем мы говорим уже на протяжении часа. Да, и как следствие. Это отток молодежи, отток людей трудоспособного возраста на 10-летней перспективе. Это отсутствие. Вот это через 10 лет регион, в котором большинство людей будет составлять в возрасте где-то за 40 лет, а то и за 50 лет. Это сложный регион. Это будет очень сложный, в том числе, если он не станет частью Российской Федерации, вот если в этом рамках сценария самостоятельного существования, этот регион, он с точки зрения необходимости для какой-то страны, он будет вызывать очень большие вопросы. Потому что это будет очень дотационный регион, потому что вряд ли мы найдем за это время реальные возможности развития экономики. За счет чего мы там собираемся там внешнеэкономический потенциал развивать, да даже пускай внутренний. Но просто если бы это можно было сделать, это бы уже сделано было. То есть запустить металлургические заводы, как-то упорядочить добычу угля, запустить, может быть, даже химическое какое-то производство, во что я, конечно, не верю. И это такой сложный тоже, кстати, вопрос. Ну, в общем, печаль.
Ты имеешь в виду в Горловке, да, в первую очередь?
Ну, в Горловке в первую очередь. Интересная тоже вещь, но это, видишь, я не специалист. Там же вроде до сих пор содержатся законсервированные емкости с ядовитыми элементами, с химическими. Но, с другой стороны, вот даже сейчас эта ситуация с вакциной, а что бы не запустить производство вакцины, допустим, на Горловском стероле? Ну, это действительно, это должны профессионалы разбираться.
Ну, да, согласен.
Потому что сейчас мы люди безответственные, мы наговорить такое можем.
Третий сценарий.
Третий сценарий. Самый правильный. И здесь, мне кажется, давно, конечно, пора, чтобы было принято политическое решение о полной интеграции нынешних территорий ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Это будет решение правильное с точки зрения исключительно вот это будет гуманитарное решение и гуманистическое по отношению к людям, которые там живут. Я знаю, что и в Москве очень много людей выступают против этого, обосновывая свою позицию тем, что это повлечет за собой очередную волну антироссийских санкций, традиционную же там антироссийскую истерию, так и так далее и тому подобное. А с другой стороны, мы что, наивно будем считать, что если этого не сделать, против нас больше санкций вводить не будут? Я в это не верю. Я не знаю, как
будут.
Ты.
Обязательно будут.
Ну вот. А если мы и так понимаем, что что бы мы ни сделали, против нас все равно будут вводить санкции.
Я тебе больше скажу. Я считаю, что против нас не вводят санкции. Против нас возвращают старые, которые были всегда. Ну, то есть, это вот нам на время сняли, чтобы попробовать.
Побаловаться с нами.
А ничего не вводят. Все возвращается на круги своя.
Ну, поэтому я... Вот тут даже... Как, с одной стороны, можно облечь это все в наукообразные речи, сделать такой доклад, а что будет, если Донбасс станет частью Российской Федерации? Я не знаю, кто потом будет этот доклад читать, но сделать его можно. Но я думаю, без доклада. Для всех очевидно, что через что прошли эти люди за это время, но они просто морально имеют право стать частью России. И Россия обязана их вернуть к себе домой. Вот обязана. Это обязанность. Это не возможность, не что, это обязанность.
Ну, я так понимаю, опять же, у меня нет картины четкой. Когда у меня четкая картина, я нервничаю. Вот.
Ага.
Вот. Но я что вижу? Да, я вижу вот этот вот, ну, как бы. Два контура действий, да, то есть контур по отношению к обществу. Мы делаем всех гражданами России. Вот. Нет, ну то, о чем ты говоришь. Ну, обеспечить должны местные начальники, ну, у вас весь административный процесс. Но у меня возникает вопрос. Ну, хорошо, вот сейчас у нас 400 тысяч граждан России на Донбассе. А какой депутат Госдумы будет их представлять? Вот где их округ?
А будут ли они вообще голосовать?
Будут ли они вообще голосовать?
Это сейчас, кстати, вопрос.
Будет ли у них представитель?
Это стал вопрос.
Вот. Вот тут тоже, то есть, или что? Или там надо всем в Ростов? Нет, тогда они будут, получается, лишены представительства.
В российском же законодательстве подразумевается, что за зарубежные территории
голосуешь
они
на...
привинчиваются к региону.
Консульству.
То есть... Ну и к регионам привинчиваются. Вот условно
это
говоря...
когда подсчитывают.
Да,
а
да,
сам
да.
Процесс голосования.
Нет, конечно. Вот. Нет. Есть тут. По-хорошему необходима небольшая корректировка закона российского о выборах. Особенно в том плане, что, допустим, я не знаю, как сейчас реально вот на 400 тысяч это приблизительно надо...
Это как раз округ.
Надо где-то сотню этих самых... Сотню избирателей.
УИКов нет, да. Больше надо УИКов. Ты что, на округе больше.
Ну, можно.
Ну, смотри, как бы должно было быть по, ну, по закону российскому. По российскому закону консульство у нас находится в Харькове.
Да.
То есть, как бы граждане Лежаешь. России из Донбасса должны ехать в Харьков. Ну, это бред, так, мы понимаем.
Я тебе больше скажу. На 2014 год уже, кажется, был подписан указ о том, что в Донецке организовано консульство.
А, ну...
Так что, по-хорошему, мы бы сейчас могли бы так и сделать бы там консульство. Но это привет.
Как в Приднестровье есть, там голосование проходит на выездных консульских участках на территории
когда
Приднестровья.
Надо, да.
Они фактически работают и так. Ну, как бы. Ну, то есть России все равно придется искать выходы, потому что после того, как у тебя образуются граждане за пределами, тебе нужно как-то придумывать, что с ними делать, как обеспечить их права. Как обеспечить их обязанности?
Ну да, не, ну вот посмотрим, потому что это же та же проблема и относительно Абхазии и Южной Осетии. Там же тоже большое количество людей с гражданством и с паспортами Российской Федерации.
Ну там уже под 100%, ну, в Южной Осетии. Там...
Да. А ну, ну там, знаете ли, 65
в Абхазии,
тысяч. Да?
Ну там мало, да, конечно, народ.
Это как бы не то.
И давно этот процесс идет.
Так что тут у нас вопросов еще огромное количество будут. И, кстати, так по секрету расскажем нашим зрителям, крымские депутаты очень хотят, чтобы эти голоса были прикручены к Крыму.
К Крыму, да? У них свой бубновый интерес.
Ну, конечно.
Вот, у них свой бубновый интерес.
Ну, можно и к Туве.
В принципе, какая разница? Главное, чтобы у людей хоть как-то были защищены права. А вот скажи мне, как твой в этом смысле тогда прогноз, вот был этот интеграционный комитет «Россия-Донбасс», который активно как раз был Крымом представлен,
да.
Где мы как раз в Ялте были с тобой на...
Да.
презентации, ну, на какой-то там части этого всего. Удается склеить вот уровни связи Крым, Донбасс, вроде были части Украины, да, сейчас как бы одна часть.
По некоторым направлениям. Не, конечно, не так, наверное, как хотелось бы. Работают, работают наши друзья, коллеги по этому треку. Вроде вот у них хорошо, и это прям системно было и есть по направлению там, побратимских взаимоотношений между городами. Но здесь по каждому отдельному случаю надо прям брать и смотреть. Вот заключили соглашение, был ли потом позитив или не был. Ну, насколько я знаю, активизировались по этим направлениям. Но это, конечно, в первую очередь такие социокультурные аспекты. Это не глобальные аспекты. По поставкам тех или иных групп товаров из Донбасса в Крым тоже. Это все есть. Но можно говорить о том, что это, к сожалению, наверное, тактические пока результаты, но не стратегические. Хотя Крым закупают донбасский уголь. В каком объеме? Опять-таки сказать не могу, но это я думаю, посчитать там можно. И уточнить не какой-то.
Уголь это все-таки не самый важный.
Да, а вот делать совместные крупные, то есть восстанавливать там крупные производства, это, конечно, нет. И вот, допустим, тоже в очередной раз там вернемся к этой теме. Вот я лично не знаю, и я не знаю, где посмотреть. Я думаю, никто не знает, где посмотреть точные цифры, вот насколько загружены сейчас, допустим, металлургические производства ДНР и ЛНР. Вот там вот есть там данные, что приблизительно это 10-15% от мощностей. Правда это нет, больше или меньше, ну, больше сомневаюсь, а меньше вполне допускаю. Ну, это, конечно, необходимо знать и понимать эти цифры, а вот то, что в рамках интеграционного комитета, конечно, там можно на десятилетия нарисовать планы и потихонечку их реализовывать. Ну, это очевидно.
Другое я скажу, дело, на что я надеялся. Вот давай.
Поддержка должна быть.
Я надеялся на что? Уровне. Что у Крыма есть как бы хулиарды федеральных денег остаются. Но они объективно есть, да? У них, у крымчан, мы тоже знаем, крымчан давно любим их и ценим, но они, в отличие от дончан, люди с меньшей исполнительной дисциплиной, любящие труд.
Уж.
Вот. Ну, вот такой, ну, южный характер.
Но мы их все равно
любим. Конечно, мы их любим, ценим, как бы. И плюс еще деградация индустриальная промышленность была в Крыму уничтожена одной из первых, как и на Западной Украине, что тут греха таить. Да, Донбасс держался, как и Приднепровье, да, как Запорожье. Но не суть. Вот. Я на что надеялся? Что, с одной стороны, хулиарды Крыма, как бы, которые он получает дальше, донбасское умение и желание работать, и это самое, плюс ну, юрисдикция Крыма, которая Российской Федерации, но никем не признанная, да? И не признанный в этом смысле Донбасс с использованием крымской юрисдикции фактически может стать, ну, как бы, ну, использовать это для... Да. Как это, например, использует Турция с Северным Кипром. Да?
Да.
Вот сейчас Плохотнюк смылся, сидит на Северном Кипре, олигарх молдавский. Де юра – это юрисдикция отдельная. Де факто – это Турция. Этим надо пользоваться. Или, как, например, в тюркском мире, да, лидерам тюркских государств Стамбул вечно дарит землю, санатории на Северном Кипре. Точно так же у нас надо.
Отлично.
Наш союзник... Получи землю в Крыму.
Вот-вот.
Это же большой вопрос. И вот это же возможность. То есть, вот эта непризнанность может быть компенсирована вот этим вот статусом Крыма, который де юре внутри России российский, а де-факто для всего остального мира. Ну, так давайте припишем Донецк к Сакскому району. Вот. Будет город Донецк Сакского района Республики Крым. По внутренним документам. И все.
Вот.
Какие проблемы?
Ой, вот это вот замечательно. И это и замечательно, и поразительно. Потому что вот было бы очень хорошо. Запускаем мы металлургические заводы Донецкой Республики. На экспорт мы можем спокойно использовать крымские порты, которые загружены тоже там 10%, не больше. Экспортировать мы это можем в ту же Сирию, допустим, или в другие страны, наши партнеры, которые не будут сильно там сомневаться в сертификатах происхождения товаров. Но это не работает. И могу доказать, да, не, могу предположить, почему. Это из той же серии, что вот ты же, наверное, слышал про то, что там все обсуждается вопрос принятия законодательства по поводу того, что чуть ли не уголовная ответственность за то, что ты публично где-то высказываешься, что Крым не Россия. Слышал, нет?
Я
думаю, будет. А вот то, что... Ну, мы тоже это так по секрету скажем, что в Крыму Сбербанка нет.
Да, и все мы это знаем.
Ну, это же большой секрет.
Это страшный секрет, да. Вообще.
Вот. И получается, вот это же и залог нашей неудачи в этом всем проекте. Когда все прекрасно понимают, как это можно и должно работать. Вот есть там интересы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике, в других республиках этого богатого континента. Опять-таки, в той же Сирии, про которую мы говорим. Турки. Но они же спокойно как бы и с большим удовольствием покупают уголь-то из Донбасса. Почему? Потому что дешево. Точно так же они могут покупать и металл. Вот схема. Донбасс, Крым, дальше. Но я не один раз слышал различные объяснения, в том числе российских бизнесменов, почему это не является очень перспективным направлением. Потому что у крупных, особенно бизнесменов России, традиционно есть недвижимость в Европе, счета в Европе. Да, в конце концов, торгуют с Европой. А если такая связь прослеживается, что это значит? Что он на свою виллу не сможет ездить там лет 10 или 15. А какой же у нас-то олигарх захочет не ездить на свою виллу лет 10 или 15? Не про патриотов у нас программа. Вот совсем не про патриотов. Вот поэтому, какие бы ни были это замечательные проекты, в настоящих реальных условиях их реализовывать почти невозможно.
То есть, поэтому, с твоей точки зрения...
Государство должно.
Скорее всего, будет реализовываться вот этот вот средний, самый неприятный для общества сценарий.
Да.
Вот это вот. Ну что, у нас как раз приблизилось время уже к концу, полтора часа. Денис,
хорошо.
Вот давай еще вот твой прогноз тоже. Донбасс нельзя безотносительно Украины рассматривать, потому что это главный фактор нестабильности для нее. Ну как, это главный фактор. Если бы отцепился Киев от Донбасса, ну, теоретически, да? Хотя бы как это сделал Кишинев от Приднестровья. Ну, не признает, сепаратистами называет, но фактически никто не стреляет. В общем-то, граждане относительно спокойно перемещаются.
Да.
А было раньше вообще идеально. Ну, да. То есть, хотя бы так пошел бы Киев, это было бы уже значительное облегчение, если бы хотя бы на уровне Приднестровья
Молдовы. Вот сразу, я извиняюсь, тем перебью. Вот мы привыкли вот этим нарративом. Если бы Киев пошел на это сам. Да, в большинстве ситуаций две стороны виноваты. И я уже сколько раз видел, и мне очень неприятно было, когда с одной стороны вроде этот злой и неконструктивный Киев идет на хоть какие-то там изменения позитивные, а вторая сторона делает все, чтобы этого не произошло. Поэтому я просто, вот, ну, даже не из-за того, что я им симпатизирую, я им точно не симпатизирую. Уж поверь мне, я лечился там достаточно многого. Но когда мы об этом говорим, мы, конечно, должны говорить про то, что другая сторона иногда себя ведет по отношению к людям обычным совсем не лучше, чем представители Украины.
Угу. То есть, ну, как нас учил? Согласие есть продукт непротивления двух сторон.
Да.
То есть, и в этом смысле договариваться можно только когда есть, в общем-то, цель договариваться. Ну, чего тут греха таить? Я хоть и занимал позицию такого, мой прогноз близки к твоим. Вот, но я и дальше нахожусь убежден, что в условиях вот этой шизофрении идеологии можно делать только экономику, потому что ты не можешь рассказать людям правду, как она есть.
Правду про колбасу.
Только экономика. Потому что ты не можешь, ну, как бы, вот ты не можешь честно, ты вынужден соблюдать политкорректность про Минские соглашения, ну, будучи начальником, да? Ну, тебе же говорят об этом, надо говорить, да, все. Но, с другой стороны, я понимаю, что если в логике временщиков, ну, вот если ты находишься в логике временщиков, то тебе и народу много не нужно на Донбассе. А зачем они тебе? Нужны только лояльные люди. Пенсионеры, они и так, в общем-то, подневольные, да? и нужно. Потому что я вот что обсуждал вот буквально недавно. Я сейчас увлекся же, ну, Арктикой, да, пытаюсь ну, новые горизонты для себя освоить. Огромный спрос на вахтовую работу именно специалистов, именно вот, ну, профиль Донбасса, то есть проходчики, маркшейдеры, огромное количество запросов, сварщики, вот нереальное количество. Это нужно, ну, как бы отправить. То есть, ну, если это запросы, просто люди это поймут, они просто разъедутся. А если это будет госпрограммой, то есть работа на подрядах в Арктике, ну, каких-нибудь там институтов или предприятий Донбасса, это в том числе и деньги в бюджет. Этим надо заниматься. Это нужно брать руки в ноги, ехать куда-нибудь за полярный круг, договариваться с корпорациями, говорить, что у тебя есть возможность готовить там проходчиков, геологов, маркшейдеров, сварщиков. Это же все люди умеют. Я понимаю, как это организовать. Но я понимаю, что если этим не будут заниматься на месте, прямо лоббированием, то ничего не получится. Хотя ниши даже в российской экономике есть.
Вот чтобы у тебя сразу эту историю обрубить тебе на начальном старте, чтобы ты не думал много про ней летом прошлого года, возникла идея аналогичным образом сделать прям системную такую цепочку по трудовой миграции в Магаданскую область. Угу. Там, как ты знаешь, золотодобыча, там морские ресурсы, там огромные зарплаты. По донбасским меркам там катастрофически огромные зарплаты. Только идея эта появилась в средствах массовой информации. Как официальные представители республик Донбасса начали заявлять о том, что это не может быть приемлемо, и вообще это совершенно неконструктивный подход, и что вы нас, что вы народ Донбасса на Колыму решили отправлять. Ну, вот тут есть нюанс. Поэтому здорово. И вот честно, вот нашелся бы человек, ну, всем бы ему помогли, чтобы он организовал, допустим, в Донецке и в Луганске вот подобные там условные там, что, компании, которые бы занимались обучением и направлением людей. Потому что, ну, это же там речь идет, наверное, минимум там, о 100-150 тысяч рублей.
Конечно, особенно специалисты, это и выше. Тем более, что очень важно.
А для Донецка это годовая зарплата.
Это, во-первых, годовая зарплата, во-вторых, это что очень важно. Когда ты работаешь вахтой, ты деньги потом еще домой привозишь. Да. И заработав этот там миллион, полтора, ну, все, там и по 500 тысяч зарплаты, если хороший специалист, там какой-нибудь сварщик в минус 40 с высоким уровнем допуска, это...
Ну, не говори по поводу налогов, а то сейчас точно кто-то захочет.
Нет. Ну, это я уже говорю сверхквалификацию. Или там, например, там помощники ледокола, капитана. Ну, там реально такие сверх... Вот, круто. Ну, на Донбассе всегда привыкли хорошо заработать. Да, чего тут как бы людей не удивишь хорошими заработками. Просто если это пустить на самотек, то народ разбежится, как бы. А если это сделать госпрограммой, то народ будет и зарабатывать, и потом возвращать домой. И, в общем-то, еще и. Ну, мы должны говорить честно о том, что мы думаем.
Идею сказали.
Ну, а что
подождем реакцию.
Мы же не можем сделать за начальство работу начальства, правильно? Но при этом...
И не должны.
И не должны. Но при этом, как бы, уходить в критиканство, это уже, я считаю, чисто и неправильно. Ну, это я нашим зрителям объясняю идею нашей.
Полностью тебя поддерживаю. В этом, вот полностью поддерживаю. И еще раз тоже настаиваю на том, что существует огромное количество людей с нормальными светлыми головами, которые готовы бесплатно работать для Донбасса и на Донбасс. По крайней мере, предлагая свои идеи, свои концепции, как можно возрождать этот золотой регион. Вот, надо просто это брать, к этому надо прислушиваться, это надо делать. Все.
Вот на этой правильной ноте, я считаю, нужно поставить восклицательный знак, а не точку.
Да.
Денис, спасибо большое.
Спасибо большое.
Ждем тебя еще в гости в Петербурге.
Спасибо.
Уважаемые зрители, Денис Денисов из Донбасса, сейчас директор Института миротворческих инициатив
и конфликтологии
из Москвы. Мы сегодня обсуждали будущее Донбасса. Обязательно будем возвращаться. С вами был Семен Уралов. Наше кредо – чистота понимания. И до новых встреч.